Царю небесному, утешителю души истины, и живе десы, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы продолжим чтение книги Бытия, повествование о патриархе Исааке и его детях, близнецах Иакове и Исаве. Напомню, что Господь Бог изрек о них слово, из которого супруги Исаака, Ревекки, было ясно, что вышедший из чрева вторым будет большим, главенствовать будет над первым. Любовь Ревекки к Иакову была не слепой и эгоистической привязанностью, но освящена была этим Божьим предуведением. А Исаак, как мы помним, став уже немощным, любил Исава, поскольку на том почивала благодать первородства. Это расположение к старшему сыну сочеталось еще и с его ловкостью, как зверолова. Он приносил часто отцу пойманную им дичь, и Исаак благоволил к Исаву. Мы помним из вчерашнего чтения, как Исав легкомысленно, наподобие Адама и Евы, вкусивших запретный плод, расстался со священным даром первородства, что было, конечно, подтверждением Божьего предведения о его лукавом произволении. Для того, чтобы понять последующее изложение и те события, которые имели место в благословении престарелым Исааком сыновей, наверное, важно уразуметь, что от Исаака не утаилась происшедшая продажа, то есть первородство за чечевичную похлебку Иакову. Сегодня мы слышали в покаянном каноне, что синонимом имени Исав было слово «Эдом» – «красное», «красное это дай мне», – говорил тот, увидев чечевичную похлебку. Преподобный Андрей Крицкий перевел это слово как «вожделение», «страсть», «похоть». И все это относится к Исааву. Итак, Исаак, как Божий человек, знал о происшедшем, но не изрекал своего слова до времени и не испытывал у Бога будущности Исава и Иакова. Мы увидим из изложенных событий, что Исаак употреблял все свои человеческие усилия, желания и хотения, чтобы преподать благословение старшему. А Ревекка, зная Божье определение о младшем, изо всех сил старалась привлечь это благословение на младшего. Но Божье провидение и промысел действовали по ведомым Господу путям. И вопреки, и поверх человеческих несовершенств Исаака и Ревекки. Мы из этого повествования увидим, что патриархи, конечно, были потомками Адама и Евы. И, конечно, в них можно было найти и присутствовали какие-то и нам присущие изъяны и ущербности. Но то несомненно, что, водясь верою во Всевышнего и в грядущего Искупителя, они, святые родители Исаака и Иакова, были под управлением Духа Святого, который восполнял все их несовершенства и, как бы мы сегодня говорили, корректировал их мысли и желания сообразно с волей Всевышнего. Когда Исаак состарился и притупил зрение очей его, тогда он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой». По исчислению знатоков Писания, Исааку было тогда 137 лет. До праведной кончины его оставалось 40 лет. Притупившееся зрение напоминало ему о близости исхода. Как и каждый из нас, чувствуя присутствие того или иного недуга, ослабления жизнедеятельности, тотчас вспоминает о бренности земной жизни и меняется наше внутреннее устроение. «Сын мой, сей ответствовал, вот я». Он продолжал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей», которая властно напоминала о себе через притупление его зрения, через слепоту. «Итак, возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой. Пойди в поле, достань мне дичи и приготовь мне кушанье, как я люблю, и принеси мне есть, дабы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Конечно же, трогательная просьба отца достать ему дичи и приготовить по обычаю вовсе не означало его зависимости от земных брашен и питья. И, конечно, эта просьба никак не была условием преподаяния Исаву благословения. Напомним, что это не то благословение, к которому мы привыкли: «Батюшка, благословите», и берем до 3-5 раз на дню благословение, не слишком вкладывая в свою просьбу и ум, и сердце. Интересно, что у старообрядцев, которые нам примером служить не могут, благословение, принимаемое от священника, обставлено определенными обрядами. Там так просто на лету, на ходу никто не берет и никто не дает благословения. Но этому предшествует, как любят старообрядцы, определенные внешние приготовления, омовения. Не подойдет к священнику женщина простоволосая, и благословение не изрекается тотчас, но читается Тресвятое, особая молитва, священник поклоняется образам, и затем по определенной формуле изрекает благословение. Думается, что можно над этим подумать и поразмыслить, потому что, конечно, истинное ниспослание энергии Святого Духа совершается в лоне православной церкви, а не в согласиях поповских, старообрядческих. Но, возвращаясь к тексту библейскому, вспомним, что благословение из уст патриарха, а он был и первосвященником, и старейшиной рода, было не просто благопожелание на день, а это было пророчество, которое относилось к грядущим временам. Это было слово действенное. По этому слову, как слову вещему, действительно, в грядущих веках складывались и разворачивались определенные панорамы не только личной, но народной жизни. Повторяем, это было не предопределение, но прозрение имущего свершиться в грядущих веках. Что касается благословения Исаакова, то это было не что иное, как повторение того слова, которое Бог изрек Аврааму, нарекший его отцом народов и засвидетельствовавшего отцу всех верующих, что именно от его чресл произойдет благословенное семя, Мессия, Спаситель мира. Сознавал ли это Исав или Иаков в полной мере, мы, сказать, затрудняемся и, наверное, ответим на этот вопрос отрицательно. Но то, что во святом Исааке жил Дух Святой и открывал ему грядущие судьбы мира и самого спасения человеческого рода, то несомненно. Вот почему вокруг этого благословения и разворачивается данное повествование. И значимость этого благословения должна быть нам понятна. Итак, Исаак не продает отеческое благословение за вкусное кушанье, как это было совершено Иаковом, и как эта купля состоялась со стороны легкомысленного Исава. Очевидно, что в этой просьбе взять колчан и стрелы, достать дичь и приготовить ее, содержится и земное, и небесное. Земное Исав должен был потрудиться, расположить свое собственное сердце к принятию небесного дара, столь великого. Это было своего рода испытание отцом старшего сына. С другой стороны, если вот Исаака не утаилось, так рассуждают толкователи Священного Писания, произошедшее событие продажи первородства, то Исаак, как человек несовершенный, находился в некой степени неуверенности, недоумения и хотел таким образом узнать, а благословит ли Бог Исава, лишился ли он права получить благословение как первородный, И отправляя Исава на ловлю, он испытывал Творца, молил его, дабы ему, Исааку, стало ясно, как возложить руку на Исава, достоин ли он. Ревека слышала, как Исаак говорил сие сыну своему Исаву. И тогда, как Исав пошел в поле достать и принесть дичи, тогда Ревека сказала сыну своему Иакову следующее. Напомним, что именно Ревеке Бог открыл судьбы ее близнецов и имеющих от них произойти народов. Именно Ревека была свята и справедливо убеждена, что промысел Господень витает над младшим, а не над старшим. Она постигала в сердце своем волю Божью. Исав, как мы узнаем, замедлил свою ловлю, а Ревека поспешала, следуя тайному внушению свыше. Хотя ее действия мы не почитаем нравственно безупречными, о чем свидетельствовало и смущение младшего. Что же советует Ревека сыну своему? «Я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я буду есть и благословлю тебя пред лицем Иеговы». То есть, повторяем, это не некое человеческое действие благопожелания, отеческого благоволения, но это некое таинство. Таинство, которое от руки первосвященника Исаака должно было явить свою силу над сыновьями, и не только над ними, но над их потомками. И это таинство, сопряженное с величайшим центральным событием мировой истории – пришествием в мир Искупителя. Вот что значит «благословлю тебя пред лицом Иеговы, пред смертью моею». «Теперь, — продолжала Ревека, — сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». Конечно, это предуведомление во многом снимает с Иакова то нарекание, которое нам хотелось бы сделать относительно его действий. Иаков, мы помним, жил в шатрах родителей, он был кроток. А что значит кроток? Совершенно послушен, доверчив в отношении родителей и особенно родительницы, которая отличала Иакова своим вниманием. «Поди в стадо, возьми мне оттуда два козла молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, как он любит». Кому, как не супруге, было знать все относительно вкусов и земных предпочтений святого мужа. «А ты понеси отцу твоему, чтобы он ел, дабы он благословил тебя пред смертью своею». Определительно и уверенно действует Ревека, как не слишком уверенно и в каком-то тайном сомнении, колебании действовал Исаак, отправляя старшего на ловлю дичи. Но и в уверенности Ревеки есть погрешительность, потому что она научает Иакова поступить лукаво. И в неуверенности Исаака есть погрешительность, потому что ему уже было открыто нечто из поведения Исава. А напомним, он не просто сказал «отдаю тебе первородство», а с клятвою подтвердил это добровольно, произвольно, отрекшись от небесного дара ради земного удовольствия. Но Иаков сказал Ревеке, матери своей, чистая душа, конечно, не могла не выразить смущения в делах столь серьезных. «Исав, брат мой, весь в волосах, а у меня тело гладкое». Видим, что Иаков не столько оценивает предлагаемое с точки зрения добра и зла, сколько выражает страх пред самой ситуацией, как осуществить просьбу матери. Уж слишком велика разница между братьями. «Брат мой весь в волосах, у меня тело гладкое». В прошлый раз мы говорили, что внешность Исава выдавала его страстность, выдавала присутствие в нем необузданных желаний, смятения ума, беспокойства помыслов. А гладкое тело Исаака было символом ясности его мысли, мирного сердца, его послушливости и кротости, его смирения. «Может статься, ощупает меня отец мой, тогда я буду в глазах его обманщиком и навлеку на себя проклятие вместо благословения». Иаков не может не высказать матери крайнего смущения своего по поводу задуманного ею предприятия. «На сие мать ответствовала ему: я беру на себя проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и поди принеси мне». Данное место Священного Писания нуждается в истолковании. Мы помним слово апостола Петра, который говорит, что никакое пророческое слово не истолковывает само себя, но смысл прочитанного дознается содействием Духа Святого. Вот в наше время иногда можно услышать от женщин, преимущественно такие легкомысленные вещи: «Ну, грех будет на мне, скушайте, батюшка», или «пусть на мне будет это проклятие даже», или еще что-то говорят матери относительно беспутных детей, лишь бы он был жив. Не думается, что так легкомысленно может кто-то говорить: «я беру этот грех на себя». Слишком это тонкая, высокая, серьезная материя. Но в данном случае Ревека говорит примерно следующее: «Сие дело не опасное и не богопротивное. Я знаю нечто, что Бог открыл мне. Не бойся, ты не навлечешь на себя проклятие. Действуй, как я тебе велю». И говорила она не по самочинию, но потому что ей были открыты пути промысла Господня. Последующие события подтверждают ее правоту, потому что, дознав свершившееся, Исаак не проклял Иакова, не ругал Ревеку, не отнял своего благословения, не возложил рук на недостойного Исава, но из свершившегося понял, что дело Божье явлено вопреки его мыслям, хотениям и намерениям. И патриарх, посылая Исаака за дичью, молил Бога, чтобы тот открыл ему о правомочности преподаяние, благословение старшему. И Бог, как мы видим, действительно открыл, но совсем не так, как рассчитывал по-человечески Исаак, а открыл через неожиданное, свершившееся дело, подстроенное Ревеккой и Иаковом, хотя дело внешне не безупречное. Тогда он пошел, послушный и кроткий, перестал сомневаться в душе, отложил рассуждения и взял и принес матери своей. И его мать сделала кушанье, как любил отец его. Действовала, видимо, достаточно поспешно, ввиду того, что Исаак должен был принять вскоре Исава. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме. Что это за богатая или роскошная одежда? Буквально в переводе с еврейского «вожделенная одежда». Толкователи говорят о двух вещах. Либо это было особое праздничное одеяние брата как первородного, одеяние, по которому можно было отличить его, первородного, от прочих братьев. И второе, что не противоречит первому, так как на Исаве лежало первородство, то он должен был наследовать от отца и право священодействия, возглавлять соборные молитвы семейные. Он должен был быть первосвященником. Вот эту-то одежду, лучшую одежду, вспомним притчу о блудном сыне, она возлагает на младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей молодых козлов. Козлят, то есть весьма шелковистые и нежная шерсть. И дала приготовленное ею кушанье и хлеб в руки Иакову, своему сыну. Он вошел, как мы понимаем, со страхом и трепетом и дрожью, к отцу своему и сказал: «Батюшка», русский перевод. Отец же сказал: «Я, кто ты, сын мой?» Увидим, что Исаак находится в какой-то внутренней неопределенности, он погружен в себя, он испытывает судьбы Божии, он духом, конечно, предчувствует недостоинство Исава, он знает о недостойной сделке и продаже первородства с клятвою. Но что там дети между собой учинили, играли, не игра? Как относится к этому Господь? Достоин ли старший благословения? Как бы не сделать ошибки? Исаак сам трепещет, боясь нарушить волю Божию. И поэтому, как человек с угашенным зрением, отличается особенной подозрительностью, особенной разборчивостью, испытывает пришедшего. «Кто ты, сын мой?» Тогда Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне». Впоследствии мы узнаем, сколько Иакову придется претерпеть за этот благочестивый обман, за это неправедное послушание. Действительно, любая кривизна совести, любое уклонение от закона правды и любви испытывается Всевышним и не остается без последствий. Но мы уже с вами выяснили, что Иаков действовал здесь не по своей инициативе и выяснили, что за этим внешне погрешительным действием стоял непостижимый промысел Господень. «Я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и ешь, что я изловил, дабы благословила меня душа твоя». Исаак спросил сына своего: «Как это так скоро нашел ты, сын мой, изловил дичь и приготовил его?» Душа его метется, душа его нащупывает волю Божью. Он употребляет все человеческие силы, интенции, как бы мы сказали, чтобы поступить по букве, по внешней земной правде, в которой, как мы видим, уже не было правды в силу порочности и недостоинства первородного сына. Он ответил: «Потому что Иегова Бог твой послал мне навстречу». Иаков упоминает имя Божье. Думается все-таки, что это не была божба в современном смысле слова, запрещенная третьей заповедью Моисея. Но Иаков представляет скорость приготовления пищи и самый совет, данный ему матерью, благоприятным от Бога знамением. Действительно, не имей Иаков поручительства Ревеки, разве бы он решился на подобное? Где-то в глубинах сердца, шестым чувством, Иаков, отдавшийся полностью послушанию родительницы, верил, что ее устами движет сам Бог. Потом Исаак сказал Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя». Третий раз испытывает, третий раз сомневается, именно потому, что понимает величие дара, который он имеет передать достойному, не зная, кто же будет достойным, так сказать, судьбы рода, потомства, а можно сказать, всего мира. Судьбы находятся в руках Исаака. Может быть, это хороший пример и для родителей, для священства, для начальствования. Помните, как апостол Павел говорит: «Скоро руки ни на кого не возлагай, чтобы не участвовать в грехах недостойных». Действительно, как часто от начальствующих, от духовников иные истребовывают благословения, как бы вынуждая на вещи неопределенные, на вещи непонятные, небезупречные. И вот это сомнение Иакова, это его трепетность, говорит о том, что к вещам Божьим относиться нужно серьезно и не уступать по человекоугодию, по слабости воли, не в меру настойчивым просьбам, ища исполнение воли Божией, а не делая приятное, только бы освободиться от назойливого просителя. Итак, Исаак сказал Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Видим, что сердце Исаака раздвоено. Он помнит, кто явился первым из чрева матери. Он любит Исава, как родители любят детей и небезупречных. Иаков подошел к Исааку, к отцу своему, и сей ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаавы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава, брата его, в волосах, и благословил его. Митрополит Филарет относительно этих стихов Библии говорит: что в них есть некое духовное назидание. Как часто люди бывают внешне невзрачны, неказисты, не имеют ни вида, ни доброты, говоря словами Священного Писания, но голос, то есть душа, мысли, устроение, тайная молитва, совесть совершенно иные и не всегда по лицу, по обстоятельствам, по речи можно угадать и раскрыть для себя подлинное достоинство личности, как говорят по-русски, чужая душа потемки, и посему мы не должны скоро судить человека, несмотря на его лицо. И в завершение с вами рассмотрим слова благословения. «Спросил вновь, ты ли, сын мой, Исав?» Четвертый раз испытывает волю Божию. Он отвечал: «Я». Потом Иаков сказал: «Подай мне, я буду есть, что изловил ты, сын мой, дабы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Интересное замечание древних толковников. Мы привыкли думать, что еда отягощает. Отягощает не еда, а пресыщение. Но в древности считали, что Божье вдохновение, Божье осенение не дается человеку ослабленному, человеку печальному. И кушение Исааком пищи было необходимо для того, чтобы он восчувствовал в себе силу, укрепился и оказался способным воспринять внушение свыше. Великим постом уместно это заметить, потому что легко внешним образом следовать строгому уставу церкви, который не зря именует понедельник, вторник, среду чистыми, но по причине живущих в нас страстей и нашей немощи и хилости весьма бывает нерассудительно по букве следовать уставу, не имея в душе ни смирения, ни бодрости, ни молитвы, одушевляющей ум и сердце. И поэтому каждый из нас, как мы говорили вечером прощенного воскресения, должен быть сам себе врачом и весьма рассудительным относительно своего собственного устава, смиряясь и, может быть, укоряя себя, в чем мы не блюдем строгий общецерковный устав. Но вспомним слова Христа: «Ты, когда постишься, лицо омой, голову помажи елеем, дабы не иметь вида намеренно постящегося». То есть мы должны быть энергичны, бодры, оживлены, и действительно внимательная молитва сердечная, равно как исполнение поклонов, само предстояние Творцу, ясный ум и мирное сердце требует не только душевного сосредоточения ума на словах молитвы, но и определенной телесной крепости. Наконец Исаак, отец его, сказал ему, вкусив и хлеба, и вина, и дичи: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. Вспомним притчу о блудном сыне, вспомним лобзание отцом возвратившегося к нему сына. Это не простая деталь и не просто выражение отеческой ласки в нашем тексте библейском, но это нечто, соотносящееся с началом книги Бытия. «И вдунул в него Бог дыхание жизни, и стал Адам душою живою». Лобзание Исааком Иакова уже есть преподаяние ему силы Духа Божьего, Божьей энергии. «И обонял Исаак запах от одежды его и благословил его, говоря, вот запах от сына моего, как запах от полной нивы, которую благословил Иегова». Примечательно, что чистый запах руна возбуждает сердце укрепившегося пищи Исаака, на него снисходит сила Божья. Вот этой вещественной детали от обоняния запаха девственного тела Иакова и чистой шортки козлиной Иаков приходит в состояние духовного возбуждения и благословения от такой, как бы, ничего не значащей малой земной детали. В зависимости от нее находится снисхождение Духа Святого и излияние этого Духа через уста Исаака. «Запах от сына моего, как запах от нивы полной, которую благословил Иегова. И так, да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земного, и множество пшеницы и вина». Мы видим, что этот запах созревшей нивы, запах, который напомнил Исааку, как пахнет колосящаяся нива, настраивает его и на произнесение определенных слов. «Да даст тебе Бог от росы небесной». В святой земле дожди – это редкость, но недостаток дождей восполнялся обильно выпадавшей утром и вечером росой. Роса небесная – образ и символ Божьего благословения, Божьей милости. Влага там на вес золота. Мы же с вами, зная Священное Писание, вспомним слова Псалтирии: «Снизит, яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю». Один из древних толковников говорит, что роса небесная – это, собственно, символ божества, Духа Святого, снисшедшего на Пречистую Деву Марию, а тук земной – образ человеческого естества Господа Иисуса Христа. Мы исповедуем Сыне Божьем две природы. Божество скрывается за росой небесной, безгрешная, чистейшая человеческая природа, воспринятая Словом Божьим от Марии Девы, названа туком земным. «Да даст множество пшеницы и вина». Речь идет о Божьем благословении, которое опочило на Иакове и его потомстве. Для нас, конечно, пшеница и вино есть образ Евхаристии, то есть указание на центральное таинство Матери Церкви, которому мы завтра призываемся первый раз Великим постом. Речь идет о плоти и крови Сына Божьего, имеющего родиться от Иакова в отдаленные времена. «Да покорствуют тебе народы, и да поклонятся тебе племена». Иаков, как и Исаак, и Авраам, будет отец всех верующих народов. Очевидно, что в словах «да покорствуют тебе народы, и да поклонятся племена земные» речь идет уже о самом отроке Господнем, Спасители Эммануэли, потому что столь величественные слова, конечно, не могут соотноситься и ограничиваться лишь Иаковом, в небезупречии приступившим к родителю. «Да поклонятся тебе сыны матери твоей, будь господином над братьями твоими». Это пророчество исполнилось при Давиде, царе, за 1000 лет до Рождества Христова, когда Давид, происходивший от Иакова, покорил себе идумеев, соседствующие племена. Это как раз потомки Исава. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Эти слова, конечно, соотносятся уже не столько с Иаковом, сколько с благословенным Сыном Божьим, о котором изрекает Отец на Иордане. «Сей есть Сын мой, возлюбленный того, послушайте». Действительно, вера в Сына Божьего низводит благословение Отца на каждого истинно верующего, а неверующий Сына Божия, говорит Иоанн Креститель, уже осужден, ибо не поверил единородному Сыну и пославшему его в мир Отцу. Эти слова «проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны» напоминают нам о том, как Бог открыл впервые Аврааму о тайне рождения от него, происхождения от него Мессии. Но здесь, в нашем случае, отсутствуют слова о благословенном семени, которое было произнесено Аврааму. Иакову, как мы говорили с вами, еще много нужно будет выстрадать и, так сказать, искупить свое отроческое лукавство, чтобы впоследствии по претерпению им многих и многих скорбей, он уже лично от Иеговы получил повторение, подтверждение отеческого благословения, и там уже мы услышим о благословенном семени, через которое, собственно, и благословятся народы. То есть последующая жизнь Иакова оправдает Божье провидение, а его вынужденное лукавство будет восполнено теми скорбями, которые он доблестно перенесет, наверное, не без сознания своей вины пред Исавом. Завтра, даст Бог, мы с вами узнаем, как вел себя Исав, что случилось с ним, когда он пришел с дичью к отцу, и какие слова произнес ему Исаак, уразумевший, что руковозложение на Иакова было делом Божьего промышления. Исполнение всех благих Ты, Иси Христе наш, исполни радости и веселье души наша, и спаси нас, яко един многомилостив.